Швейк в полицейском комиссариате на Сальмовой улице. За прекрасными лучезарными днями в сумасшедшем доме для Швейка потянулись часы, полные невзгод и гонений. Полицейский инспектор Браун обставил сцену встречи со Швейком в духе римских палачей времен милейшего императора Нерона. И так же свирепо, как они в свое время произносили «Киньте этого негодяя христианина львам!», инспектор Браун сказал «За решетку его!». Ни слова больше, ни слова меньше. Только в глазах полицейского инспектора при этом появилось выражение какого-то особого извращенного наслаждения. Швейк поклонился и с достоинством сказал:
«Я готов, господа. Как я понимаю, за решетку означает в одиночку, а это не так уж плохо».
«Не очень-то здесь распространяйся», — сказал полицейский.
«Я человек скромный и буду благодарен за все, что вы для меня сделаете».
В камере на нарах сидел, задумавшись, какой-то человек. Его лицо выражало апатию. Видно, ему не верилось, что дверь отпирали для того, чтобы выпустить его на свободу.
«Мое почтение, сударь. Не знаете ли, который теперь час?»
«Мне теперь не до часов», — ответил задумчивый господин.
«Здесь не дурно. Нары из струганного дерева».
Серьезный господин не ответил, встал и быстро зашагал в узком пространстве между дверью и нарами, словно торопясь что-то спасти. А Швейк между тем с интересом рассматривал надписи, нацарапанные на стенах. В одной из надписей какой-то арестант объявлял полиции войну не на живот, а на смерть. Текст гласил: «Вам это даром не пройдет». Другой арестованный написал: «Ну вас к черту, петухи». Третий просто констатировал факт: «Сидел здесь 5 июня 1913 года, обходились со мной прилично, лавочник Йозеф Маричек из Вршовец». Была и надпись, потрясающая своей глубиной: «Помилуй мя, Господи». А под этим: «Поцелуйте меня в Ж». Буква «Ж» все же была перечеркнута и сбоку приписана большими буквами «Фалду». Рядом какая-то поэтическая душа накорябала стихи: «У ручья печальный я сижу, солнышко за горы уж садится, на пригорах солнечный гляжу, там моя любезная томится». Господин, бегавший между дверью и нарами, словно состязаясь в марафонском беге, наконец, запыхавшись, остановился, сел на прежнее место, положил голову на руки и вдруг завопил:
«Выпустите меня!»
«Нет, они меня не выпустят. Не выпустят. Нет. Нет. Я здесь с 6 часов утра. Нет ли у вас случайно при себе ремня, чтобы я мог со всем этим покончить?»
«С большим удовольствием могу вам услужить. Я еще ни разу не видел, как вешаются в одиночке на ремне. Одно только досадно. Тут нет ни одного крючка. Оконная ручка вас не выдержит. Разве что на нарах, опустившись на колени, как это сделал монах из Эмаусского монастыря, повесившись на распятии из-за молодой еврейки. Мне самоубийцы очень нравятся. Так извольте».
«У меня детки, а я здесь за пьянство и за безнравственный образ жизни. Иисус Мария, бедная моя жена, что скажут на службе? У меня деточки, а я здесь за пьянство и за безнравственный образ жизни».
«Послушайте, сидите себе спокойно, если раздумали вешаться, и ждите дальнейших событий. Если вы чиновник, женаты и у вас есть дети, то все это действительно ужасно. Вы, если не ошибаюсь, уверены, что вас выгонят со службы?»
«Трудно сказать. Дело в том, что я сам не помню, что такое я натворил. Знаю только, что меня откуда-то выкинули, но я хотел вернуться туда, закурить сигару. А началось все так хорошо. Видите ли, начальник нашего отдела справлял свои именины и позвал нас в винный погребок. Потом мы попали в другой, в третий, в четвертый, в пятый, в шестой, в седьмой, в восьмой, в девятый».
«Не могу ли я помочь вам считать? Я в этих делах разбираюсь. Как-то раз я за одну ночь побывал в 28 местах, но, к чести моей, будь сказано, нигде больше 3 кружек пива не пил.
Словом, Когда мы обошли с дюжину различных кабачков, то обнаружили, что начальник-то у нас пропал, хотя мы его загодя привязали на веревочку и водили за собой, как собачонку. Тогда мы отправились его разыскивать и под конец растеряли друг друга. Я очутился в одном из ночных кабачков на Виноградах, в очень приличном заведении, где пил ликер прямо из бутылки. Что я делал потом, не помню. Знаю только, что уже здесь, в комиссариате, когда меня сюда привезли, оба полицейских рапортовали, будто я напился, вел себя непристойно, отколотил одну даму, разрезал перочинным ножом чужую шляпу, которую снял с вешалки, разогнал дамскую капеллу, публично обвинил обер-кёльнера в краже 12 крон, разбил мраморную доску у столика, за которым сидел, и умышленно плюнул незнакомому господину за соседним столиком в черный кофе. Больше я ничего не делал. По крайней мере, не помню, чтобы я еще что-нибудь натворил. Поверьте мне, я порядочный, интеллигентный человек и ни о чем другом не думаю, как только о своей семье. Что вы на это скажете? Ведь я не скандалист какой-нибудь.
А много вам пришлось потрудиться, пока вы разбили эту мраморную доску? Или вы ее раскололи с одного маху?
Сразу.
Тогда вы пропали. Вам докажут, что вы подготовлялись к этому путем долгой тренировки. А кофе этого незнакомого господина, в который вы плюнули, был без рома или с ромом? Если с ромом, то хуже, потому что дороже. На суде все подсчитывают и подводят итоги, чтобы как-нибудь подогнать под серьезное преступление.
На суде?
А дома знают, что вы арестованы? Или они узнают только из газет?
Вы думаете, что это появится в газетах?
Вернее, верного. Читателям газет это очень понравится. Я сам всегда с удовольствием читаю рубрику о пьяных и об их бесчинствах. Вот недавно в трактире у чаши один посетитель выкинул такой номер. Разбил сам себе голову пивной кружкой. Подбросил ее кверху, а голову подставил. Его увезли, а утром мы уже читали в газетах об этом. Или, например, в Бендловке. Съездил я раз одному факельщику из похоронного бюро по роже, а он дал мне сдачи. Для того, чтобы нас помирить, пришлось обоих посадить в каталажку. И это сейчас же появилось в Вечерке. Или еще случай. В кафе у мертвеца один советник разбил два блюда. Так думаете, его пощадили? На другой же день попал в газеты. Вам остается одно – послать из тюрьмы в газету опровержение, что опубликованная заметка вас где не касается, и что с этим однофамильцем вы не находитесь ни в родственных, ни в каких-либо иных отношениях. А домой пошлите записку, попросите это опровержение вырезать и спрятать, чтобы вы могли его прочесть, когда отсидите свой срок. Вам не холодно? В этом году конец лета, что-то холодноват.
Погибший я человек! Не видать мне повышения!
Что и говорить, если вас после отсидки обратно на службу не примут, не знаю, скоро ли вы найдете другое место. Потому что повсюду, даже если бы вы захотели служить у живодера, от вас потребуют свидетельство о благонравном поведении. Да, это удовольствие вам дорого обойдется. А у вашей супруги с детками есть на что жить, пока вы будете сидеть? Или же ей придется побираться, Христа ради, а деток научить разным мошенничествам?
В ответ послышались рыдания.
«Бедные мои детки! Бедная моя жена!»
В коридоре раздались грузные шаги, в замке загремел ключ, дверь отворилась, и полицейский вызвал Швейка.
«Простите, я здесь только с 12 часов дня, а этот господин с 6 утра. Я особенно не тороплюсь».
Вместо ответа сильная рука выволокла его в коридор, и дежурный молча повел Швейка по лестницам на второй этаж. В комнате за столом сидел бравый толстый полицейский комиссар.
«Так вы, значит, и есть Швейк. Как вы сюда попали?» «Самым простым манером. Я пришел сюда в сопровождении полицейского, потому как мне не понравилось, что из сумасшедшего дома меня выкинули без обеда. Я им не уличная девка».
«Знаете что, Швейк,
Зачем нам с вами ссориться здесь, на Сальмовой улице? Не лучше ли будет, если мы вас направим в полицейское управление?
А вы, как говорится, являетесь господином положения. А пройтись вечерком в полицейское управление совсем не дурно. Это будет небольшая, но очень приятная прогулка.
Очень рад, что мы с вами так легко договорились. Договориться – самое разлюбезное дело. Не правда ли, Швейк?
Я тоже всегда очень охотно советуюсь с другими. Поверьте, господин комиссар, я никогда не забуду вашей доброты.
Учтиво поклонившись, Швейк спустился с полицейским вниз в караульное помещение, и через четверть часа его уже можно было видеть на углу Ечной улицы и Карловой площади в сопровождении полицейского. На углу Спаленной улицы Швейк и его конвоир натолкнулись на толпу людей, теснившихся перед объявлением. «Это манифест государя-императора об объявлении войны», — сказал Швейку конвоир.
«Я это предсказывал. А в сумасшедшем доме об этом еще ничего не знают. Хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника».
«Что вы хотите этим сказать?»
«Ведь там много господ офицеров».
Когда они подошли к другой кучке, тоже толпившейся перед манифестом, Швейк крикнул.
«Да здравствует император Франц Иосиф! Мы победим!»
Кто-то в этой восторженной толпе одним ударом нахлобучил ему на уши котелок, и в таком виде на глазах у сбежавшегося народа бравый солдат Швейк вторично проследовал в ворота полицейского управления.
«Эту войну мы, безусловно, выиграем! Еще раз повторяю, господа!»
В далекие-далекие времена в Европу долетело правдивое изречение о том, что завтрашний день разрушит даже планы нынешнего дня.